В рубрике «За Прагой» мы на этот раз совершим достаточно долгое путешествие к польским границам в Силезию, где раскинулись потрясающие красоты Эрехлебские горы. Ася Чеканова приглашает вас заглянуть в замок Янский Врх в городке Яворник.
Верх по-чешски «холм» – гора «возвышенность». Поэтому совсем не удивительно, что замок Янский Верх возвышается над малюсеньким Яворником. Сейчас Янский Верх покрывают деревянные леса. Полным ходом идет реконструкция его фасада. Тем не менее, в маленьком дворике перед замком, откуда весь город видно как на ладони, полно польских туристов. Для них Янский Верх – неотъемлемая часть польской истории. Но давайте по порядку. Янский Верх прошел все этапы развития, свойственные чешским замкам. Сначала возникла крепость на холме, стратегически очень удачно выбранном месте. Костелянша замка Катерина Даниэлова уточняет.
Так, первая зменка о замку Янский Верх похожа из року 1307, где здесь
тари стал... Первое письменное упоминание о замке относится к 1307 году, когда на его месте стояла средневековая крепость, принадлежавшая свидницким князьям.
Во времена гуситских войн крепость сильно пострадала, и только в середине XIV века, когда Янский Верх перешел во владение вратиславских епископов, в ней снова закипела жизнь. Собственно, название Янский Верх град получил только в конце 15-го столетия, когда проходила его перестройка в замок в стиле Ренессанса. Есть основания полагать, что во времена, когда Янский Верх принадлежал епископу Яну Турза, то есть в начале XVI века, в замке побывал и Николай Коперник, находившийся с епископом в дружеских отношениях. К сожалению, никаких документальных свидетельств и предметов, говорящих о пребывании астронома в Яворнике, не сохранилось. Тем не менее, в замке есть на что посмотреть, рассказывает Катерина Даниэлова.
На замку мамы две пролитковые трассы. Первая пролитковая трасса то есть репрезентативные местности замка.
Экскурсия проводится по двум трассам. Первая ведет через парадные помещения замка, музыкальный салон, бильярдный зал, рабочий кабинет епископа и зал, в котором размещена экспозиция курительных трубок. Вторая трасса охватывает хозяйственные помещения, которые в большинстве замков остаются для посетителей закрытыми. Вам покажут кухню, столовую прислуги, гладильную комнату и так далее.
В часовне замка не забудьте осмотреть позднеготические статуи святых Елены и Варвары, деревянную статуэтку неизвестной святой, относящуюся к началу XVI столетия, а также алтарь в стиле раннего барокко. Советует Катерина Даниэлова. По праву гордится Янский Верх и своей коллекцией курительных трубок, включающей редкие экземпляры, привезенные из Африки, Америки и с Востока.
Тари маме одну из наивичих сбирек димек в Ческой Республике.
У нас находится одна из самых крупных коллекций курительных трубок в Чехии. Она насчитывает более 1200 экспонатов. Один из местных жителей подарил нам часть своей коллекции, и с тех пор наша экспозиция постоянно расширяется. Мы скупаем трубки у антикваров, а бывает, что нам приносят трубки, оставшиеся после умерших родственников.
С историей замка связана легенда о пастушке Тимлинге, продавшем душу дьяволу.
Ано, є тоді легенда власне о Тимлінгові, což byl původně.
Да, есть у нас такая легенда о сироте Гедеоне Тимлинге, который пас в Яворнике коз. Однажды перед ним на лугу возник дьявол и предложил мальчику должность управляющего в замке. Тимлинг согласился и подписал с дьяволом договор. Говорят, что он был очень жесток с подчиненными, никто его не любил. А через 7 лет черт пришел за ним и забрал его в ад.
В материалах по истории замка встречается имя управляющего Яна Тюмлинга из Левенберга, который жил в Янском Верхе во второй половине 17 века и был известен своим жестоким нравом. Уж не он ли был маленьким пастушком Тюмлингом, подписавшим договор с дьяволом собственной кровью? своего рассвета замок достиг после Семилетней войны. В 1767 году в замке поселился вратиславский епископ граф Готтард Филипп Шавгош. В отличие от других вратиславских епископов, для которых Янский Вырх был всего лишь летней резиденцией, Шавгош жил здесь постоянно. За время его пребывания в Еворнике замок был перестроен в стиле барокко и практически приобрел свой современный облик. Епископ был страстным любителем музыки и выписал к себе венского композитора и скрипача Карла Дитерса фон Дитерсдорфа, который создал в замке оркестр из чешских музыкантов и небольшой оперный театр, для которого сочинил несколько комедийных опер.
Он tady на замку побывал, доконце tady бидлел, мел tady в том наивысшем патре 5.
Композитор занимал 5 комнат в верхней части замка. Дитерс фон Дитерсдорф был современником Моцарта и достаточно известным композитором. Император Иосиф II несколько раз хотел его переманить к себе, но неудачно, потому что епископ Шавгош положил композитору очень хорошее жалование – 3000 злотых. Для сравнения, Моцарту на королевском дворе платили 800 злотых.
Рассказывает Катерина Даниэлова. Епископ Шавгош настолько доверял композитору, что даже прислушивался к его советам по изменению облика замка. Так, по предложению композитора, была перестроена замковая башня. От нее осталось лишь помещение, которое использовалось как музыкальный и театральный зал. К сожалению, музыкальная слава замка погасла сразу после смерти епископа, и сам композитор ненадолго пережил своего работодателя. Однако сейчас, спустя столетия, имя австрийца снова в Еворнике на слуху.
В честь Карла Дитерса фон Дитерсдорфа у нас каждый сентябрь проводится музыкальный фестиваль, названный его именем.
В завершение мы попросили нашу собеседницу сказать несколько слов о современной истории замка.
До року 45 tady působili vratislavští biskupové. Posledním biskupem byl
Vratislavský епископ жили в замке до 1945 года. Последним из них был кардинал Бертрам. После его смерти замком управляла церковь в чешском Тешине. В 1984 году Янский Вырх был передан государству. И сейчас, четвертый год, у нас ведется реконструкция фасада, финансируемая Министерством культуры.
На момент записи материала еще не было известно, что во время реконструкторских работ в верхнем ярусе деревянной галереи XVI века будут обнаружены остатки средневековых строительных элементов, поворотное устройство подъемного моста и замурованный первоначальный въезд в замок. По словам Томаша Витека из Аламутского отделения Национального института по охране памятников, благодаря дендрохронологическому анализу удалось определить возраст древесины, из которой были изготовлены деревянные детали. Послужившие сырьем деревья были срублены в 1525 году. Вообще, в ходе реконструкции замка было сделано немало интересных открытий. В прошлом году реставраторы обнаружили на фасаде герб епископа Шавгоша. Были обнаружены и остатки росписи фасада, относящиеся к последней трети XVIII столетия.